Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем второй урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжим читать богослужебные тексты из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы, те богослужебные тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника. Напомним, что всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной богослужебной практике оно уже не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности, но, тем не менее, сохраняется торжественность этого богослужения, которое предусмотрено древним богослужебным уставом. Это наиболее торжественная служба из всех церковных служб, не считая божественной литургии. О том, что представляет собой всенощное бдение, мы подробно говорили в прошлом уроке. Сейчас еще раз повторим, что мы обращаемся к текстам, которые составляют изменяемую часть всенощного бдения, то есть мы не рассматриваем те богослужебные тексты, которые на каждом всенощном бдении исполняются, которые представляют собой как бы каркас его, а читаем именно те богослужебные тексты, которые берутся из минии, из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы. Минея – богослужебная книга, точнее, сборник из большого количества томов, в котором находятся службы на каждый день года. И там, в Минее, служба Успения Пресвятой Богородицы помещается под 15 августа. Это дата данного праздника по старому календарному стилю, по юлианскому календарю. А по новому календарному стилю, по григорианскому календарю, по которому наша страна живет после 1918 года, эта дата соответствует 28 августа. Итак, 28 августа праздник Успения Пресвятой Богородицы, соответственно, его всенощное бдение совершается 27 августа, накануне праздника вечером. Всенощное бдение – богослужение, представляющее собой соединение в одно последование вечерней и утренней. Наиболее значительной по объему частью утренней является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, составляемое по строго определенному правилу, само слово «канон». С греческого можно перевести как «правило», и поэтому другое значение этого слова в качестве церковного термина – это правило, касающееся какой-то стороны, какого-то аспекта церковной жизни. Поэтому у нас существуют сборники канонов, есть такое понятие, как «каноническое право». Вот правила, касающиеся тех или иных вопросов церковной жизни, это уже другое значение слова «канон», а мы говорим о каноне как о произведении церковной гимнографии. Так вот, если говорить о правиле, по которому составляется канон, то оно заключается в следующем. Произведение это должно иметь строго определенную структуру. Делится оно на определенное количество частей, называемых песнями, в единственном числе песнь. Эти песни нумеруются как первая, третья, четвертая, пятая, далее до девятой, то есть с пропуском второй песни по определенным причинам. Вторая песнь отсутствует в подавляющем большинстве богослужебных канонов, поскольку по традиции эта вторая песнь должна иметь усиленно покаянный характер. Она используется главным образом только во время Великого Поста. Песни эти делятся еще на некое количество строф. Первая строфа в каждой песне носит название «Ирмос», а последующие строфы называются тропарями. У термина «тропарь» тоже есть и другое значение, но вот одно из его значений – это строфа в песне канона. По богослужебному уставу, по типикону, канон, вот эти вот тропари канона должны исполняться, перемежаясь стихами определенного библейского текста, библейской песни, которая составляет библейскую основу для песни канона. Для каждой песни богослужебного канона предусматривается своя библейская основа. Так, например, библейской основой той библейской песнью, которая составляет как бы каркас для первой песни богослужебного канона, является текст из 15 главы книги «Исход», песнь, воспетая израильтянами после перехода через Черное море, через Красное море. Также определенный библейский текст служит основой для всех остальных песней канона. Еще надо сказать о том, что канон разделяется на три части малыми иктиньями и так называемыми междопесниями. Малые иктинья – это ряд прошений, возглашающихся диаконом или священником, первый из которых «Паки и паки, миром Господу помолимся», то есть «Снова и снова давайте в мире помолимся Господу». Затем по окончании малой иктиньи читается текст богослужебный. Вот как раз на прошлом уроке мы обратились к таким текстам, которые составляют междопесние после шестой песни канона. Это тексты, носящие название «Кандак» и «Икос». «Кандак» в прошлый раз мы прочитали. Сегодня обращаемся к тексту, который после «Кандака» читается. Это «Икос». Само слово «Икос» с греческого переводится как «дом», и есть в традиционных толкованиях богослужения разные объяснения происхождения этого довольно странного для литературного жанра названия. Вот, например, в дореволюционной православной богословской энциклопедии можем прочитать, что, цитата, «по словам Марка Эфесского, подобное наименование усвоено песнопением потому, что первоначально они были петы в прекрасных покоях, домах, в которых обычно совершал всенощную их первый составитель Роман Сладкопевец». Конец цитаты. В общем, довольно искусственным выглядит вот это объяснение. Ну, современный ученый, академик Аверинцев, специалист по византийской и античной литературе, предлагал версию, что название «Икос», в переводе значащее «дом», возникло под влиянием сирийской поэзии. Там в сирийском языке слово, звучащее примерно как «байт», значит «дом» и «стихотворение». Ну и вот, как бы там ни было, «Икос» следует за «Кандаком» после шестой песни канона, и «Икос» в праздник Успения Пресвятой Богородицы следующий: «Огради моя помышления, Христе мой, ибо стену мира воспети дерзаю, чистую Матерь Твою, на столпе глагол укрепи мя, и в тяжких мыслях заступи мя, Ты, бо взывающих и просящих верою моления исполняешь, Ты мне, убо, даруй, язык приносен, и помысл не постыден, всяко, бо, даяние сияния от Тебе не спосылается, светоподателю, во утробу вселивайся преснодевственную». Кандак и икос одними и теми же словами заканчиваются, и окончание кандака «во утробу вселивайся преснодевственную». Вот мы видим, что те же самые слова заканчивают и кандак. Ну а в икосе целый ряд сложных образов, требующих пояснения. Начнем разбирать этот текст. «Огради моя помышления, Христе мой, ибо стену мира воспеть и дерзаю». Значит, текст этот обращен ко Христу. Если мы обратимся к греческому оригиналу, его богослужебные тексты наши на церковнославянском языке являются переводами с греческого, кроме тех, которые сразу на церковнославянском были написаны, это служба русским святым, а прочие тексты — это переводы с греческого, служба праздника Успения, конечно же, тоже. И в греческом тексте этот икос начинается со слова, имеющего значение «стеной ограждать». Там это одним словом выражается. В некоторых случаях оно на церковнославянский язык переводится буквально. Так, например, в одной из молитв на вечернее праздника Пятидесятницы, вот этих известных коленопреклонных молитв, есть слово «о стени». Вот это такой вполне изящный перевод данного греческого слова со значением «ограждать стеной». И вот здесь тоже в греческом тексте слово с этим значением «ограждать стеной». И далее мы читаем «ибо стену мира воспеть и дерзаю». «Огради стеной мои помышления, ибо я дерзаю», то есть осмеливаюсь «воспеть стену мира». «Чистую Матерь Твою», далее в церковнославянском тексте. «На столпе глагол укрепи мя и в тяжких мыслях заступи мя». Вот как раз те образы, которые требуют пояснения. Начнем с грамматической формы глагол. Это родительный падеж множественного числа, форма, которая по звучанию совпадает с именительным падежом единственного числа. Ну а слово «глагол» в церковнославянском значит «слово». В общем, это глагол и слово. Слова очень близкие по значению, так же, как и в греческом языке византийской эпохи слова «рима» и «логос». Вот, соответственно, в переводе на церковнославянский глагол и слово. Более древнюю эпоху, как некоторые объясняют, «рима» или же в древнем классическом произношении «рема» — это не просто произносимое слово, но любые средства, с помощью которых передается это слово. Письменный текст, устный текст. А вот греческое слово «логос» делает акцент на сущности того, что сообщается. То есть «логос» — это в большей степени смысл, а «рима» или «рема» — слово звучащее или написанное. Вот есть такая тонкая разница между этими словами. Вот это последнее греческое слово «рема» или «рима» как раз и переводится на церковнославянский язык словом «глагол». Так вот, возвращаясь к икосу, читаем «на столпе глагол утверди мя». «Столб» переводит греческое слово со значением «башня», «городская башня», «осадная башня», которой пользовались при военных действиях. В переносном смысле «твердыня», «оплот». Вот значение того греческого слова, которое переведено здесь как «столб», значит, ну, смысл этого, на столпе глагол «укрепимя», смысл этого выражения «укрепи меня» в словесной «твердыне». Профессор Скобланович, русский дореволюционный литургист, предложил так перевести: «на башне слов укрепи меня», то есть «дай мне мощную речь, чтобы она покоряла других». А далее читаем «и в тяжких мыслях заступи мя». «В тяжких мыслях» — тоже вот интересное, странное выражение, греческое слово «варис», которое здесь употребляется в оригинале, значит «тяжелый», буквально, ну а в переносном смысле «полновесный», «значимый». Ну и вот перевод Скобалановича: «И в полновесных мыслях помоги мне», то есть «внуши мне основательные, солидные мысли». Далее в этом икосе мы читаем: «Ты, Бо, взывающих и просящих верою моления исполняешь». Здесь вот обращение ко Христу: «Ибо ты исполняешь молитвы взывающих к тебе и просящих с верою». Здесь все понятно. Далее: «Ты мне, убо, даруй язык приносен и помысл непостыден». «Убо» — заключительный союз. Здесь можно так перевести: «Даруй же мне». Выражение «язык приносен» требует пояснения, то есть такой язык, слова которого будут легко приняты, ну или, если к греческому тексту обратиться, то смысл фразы, которая там находится, можно понять в том смысле, что это язык, который будет легко произносить слова. Ну вот Скобалонович перевел: «Подай же мне язык богатый». Далее: «Помысл непостыден», «мысль безупречную» по переводу Скобалановича. И заключительные слова икоса: «Всяко бо даяние сияния от тебе ниспосылается святоподателю, в утробу вселивайся преснодевственную». Здесь в этих словах намек на место из послания апостола Иакова, где в 17 стихе 1 главы читаем: «Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть сходяй от тебе, Отца Светов». Это церковнославянский текст, фраза эта на богослужении звучит в замвонной молитве литургии. Здесь: «Всяко бо даяние сияния от тебе ниспосылается светоподателю, ибо всякий дар просвещения посылается от тебя, светоподатель». Это перевод Скобалановича. Вот «дар просвещения» он перевел. То есть то слово, которое переведено на церковнославянский как «сияние», имеет духовный смысл. «И во утробу вселивайся преснодевственную», «вселившийся в девственную утробу», «всегда девственную утробу». «Огради моя помышления, Христе мой, ибо стену мира воспеть и дерзаю, чистую Матерь Твою, на столпе глагол укрепимя и в тяжких мыслях заступимя, Ты, Бо, взывающих и просящих верою моления исполняеши, Ты мне, убо, даруй язык приносен и помысл непостыден, всяко бо даяние сияния от Тебе ниспосылается, светоподателю, во утробу вселивайся преснодевственную». «Огради мои мысли, Христе мой, ибо я дерзаю воспеть стену мира, пречистую Твою Мать, на башне слов укрепи меня, и в полновесных мыслях помоги мне, ибо Ты, взывающим к Тебе и просящим с верою, исполняешь прошения, подай же мне язык богатый и мысль безупречную, ибо всякий дар просвещения посылается от Тебя, Светоподатель, поселившийся во всегда девственной утробе». Вот таков перевод профессора Скобалановича. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.